Добрый день, Олег Гулин. Я снова представлю тебя нашим зрителям, которые сейчас смотрят по всей Америке и за рубежом. Я напомню, что буквально через сутки у нас откроются участки для голосования здесь в США, а многие уже проголосовали дистанционно, по почте. И вот недавно ты выложил со своей супругой, вы выложили ролик на Фейсбуке, где показываете, как у вас в Лос-Анджелесе можно проголосовать, в том числе на русском языке. Очень познавательно для многих людей. Вот. И ты провел нас, показал нам процедуру всю голосования и показал, в принципе, твои преференции, за кого ты голосовал. Но давай начнем, как говорится, с самого главного. Ты являешься пастором славянской русской церкви протестантской в Голливуде, а также ты служишь капелланом в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес уже долгое время. Многие христиане сегодня задаются вопросом, граждане США, а за кого голосовать, а почему голосовать? Начнем, наверное, с самого главного. За кого вы голосовали с супругой и как пастор церкви, за кого бы ты порекомендовал или рекомендуешь, возможно, своей пастве, своим друзьям голосовать?
Бог привел нас в эту страну, и на нас лежит ответственность, что случится с этой страной, потому что Он дал нам эту землю, и Он с нас спросит, что мы здесь делали и как мы делали. Особенно, когда мы являемся уже гражданами этой страны. Помнишь, в Ветхом Завете, да, священник помазывал царя на царство. Так, мы цари и священники, то есть мы царственное священство или как угодно, да, Новый Завет говорит. То есть на нас действительно лежит ответственность выбора. Мы должны поднимать свой голос, мы должны помазать того человека, который будет управлять страной. Вот так вот. То есть это наша ответственность. Если мы не будем голосовать, я считаю, мы не выполняем ту функцию, для которой нас Бог сюда привел.
Ну а вот как ты просто, по-простому объяснишь человеку, который задает вопрос, христианство и политика это разные вещи совсем. Христос не имел якобы никакого соотношения, либо отношения к земной власти.
Смотри, церковь как здание, она не имеет отношения к земной власти, это здание. Да? Мы как люди живем в обществе, да, то есть мы собираемся в церковь, мы являемся частью собрания, мы собрание людей, но мы живем в обществе. Мы не живем в закрытых, как говорится, мы не живем внутри церкви, мы живем снаружи, да, и мы сталкиваемся каждый день с обществом. Мы функционируем в этом обществе. Наши дети ходят в школу, да, мы ходим на работу, или у нас есть бизнес, мы платим налоги. То есть мы все равно часть общества. Мы не можем сказать, что мы никак, знаете, не живем в этом обществе. Да, мы в нем живем. И да, мы ответственны принести свет Божий в это общество. И мы ответственны за процветание этой страны, за благословение, за благосостояние.
Недавно мой друг на Фейсбуке из Сакраменто, что очень интересно и довольно отличает его, наверное, его политические взгляды от многих других христиан, беженец из одной из мусульманских стран, религиозный, христианин, написал там, наверное, около 10 таких пунктов, где он объясняет, почему он голосует за Байдена. И вот в этих пунктах я могу несколько буквально назвать, потому что не будем проходиться по всем, самые основные. Он отмечает недостатки республиканской партии. Один из них он называет это нежелание республиканцев предоставлять социальную помощь бедным людям, либо неимущим, либо, как он утверждает, допустим, вот мы все здесь мигранты, и мы, в принципе, начинали вот с этой социальной, многие из нас начинали с этой соцпомощи. Почему республиканцы, ассоциирующие многие себя с церковью, не должны помогать таким, какими мы, многие из нас, были 10-20 лет назад? Что ты на это скажешь?
Ну, вы знаете, я так скажу. Во-первых, он заблуждается. Я здесь живу 25 лет, я никогда не получал помощь, никогда, вот, ну, как-то вот так вот получилось, я не хочу сказать, там, слава Богу, если бы, как бы, был такой момент, что мне нужна была бы помощь, то я бы ее с удовольствием бы, ну, по нужде бы я ее получил, но я ее никогда не получал. Но я знаю очень много людей, которые ее получали, и в этом нет ничего как бы зазорного, потому что если ты нуждаешься в помощи, особенно если ты престарелый или какие-то вещи, ты должен ее получать. республиканские президенты, так же, как и демократические, всем платили помощь. Ее не отрезали, ее не забирали. Я не понимаю помощь такую, когда куча здоровых молодых людей просто не хочет работать или отказывается работать и так далее. То есть для меня это тунеядство. Это не люди, которые не нуждаются в помощи. Всем остальным, то есть это миф. Знаете, это больше миф, чем как бы это сам. Кому республиканцы отказали в помощи? Вот, вот лично вот человек пошел, он по всем понятиям должен был получать welfare-программу или так далее, ему отказали. Никому не отказывали.
Ну, по большому счету, агенда республиканской партии, она ужимает все расходы на соцобеспечение, считая, что демократы, щедро раздающие направо-налево различные программы неимущим, и в том числе иммигрантам, они, как говорится, возрождают своего рода социализм.
Ну, смотри, один раз я заблудился в Атланте. И мы заехали в район, этот был центр, и я увидел, часа два дня было, ну, то есть ланч-тайм, да, от 12 до 2, несколько тысяч здоровых мужиков, которые не работали. Которые среди бела дня стояли, болтали, пили пиво, курили траву, кидали баскетбольный мяч, разгуливали вдоль и поперек. И у меня появился вопрос, почему они не работают. Понимаешь, то есть я не против помощи неимущим и нуждающимся, но я против того, что абьюзуют систему и кто-то... Кому-то должны повысить налоги, и он должен больше со своего чека выплачивать. А кто-то просто в добром уме, здравой памяти и так далее не хочет работать.
Хорошо, давай поговорим немножко про социализм и христианство, или гражданское общество, или политику, политическое устройство. Вот ты часто, опять же, в этом ролике на Фейсбуке упоминаешь, что вот ты не будешь голосовать за демократов, потому что, или за некоторых демократов, потому что ты считаешь, что якобы они разводят тот же социализм. Вот как ты аргументируешь, вот по каким признакам ты видишь, что демократы вводят социализм в стране или ведут?
Ну, вы знаете, я услышал лозунги. Земля рабочим, заводы крестьянам, ну, то есть наоборот, да, заводы рабочим, земли крестьянам, у вас все будет бесплатно, вам ни за что не нужно будет платить, вы будете жить, кататься как сыр в масле, нужно забрать деньги у богатых и раздать бедным. Это то, что говорили в 17 году или до 17 года, там в 16-м, накануне Октябрьской революции. К чему это привело, вы все сами знаете, да, мы все переехали из страны Советов сюда, мы ушли от этого. И возьмете пример, простой пример. Северная Корея и Южная. Ладно, вы скажете, это был такой экстрим. Вот, вы возьмите Западную Германию и Восточную. Западная Германия жила шикарно, несмотря на то, что была послевоенная разруха и так далее. Восточная же Германия, ну, жила лучше, конечно, чем СССР, но не сравнить даже близко с Западной Германией. Потому что социализм приносит нищету, разруху, смерть, и это дух Антихриста. Это номер один, это просто дух Антихриста. И я никак, никогда и нигде не буду это поддерживать.
Можно тебе вопрос, который я хотел задать пастору уже давно, но не знал, кому и при каких обстоятельствах. Был ли Христос социалистом либо капиталистом?
Все примеры, которые он проводил, да, то есть все притчи, которые он проводил, ну, очень много притч, которые он приводил в пример, связаны с трудом, с честной оплатой за труд, правильно? С добросовестным трудом. Очень много притч там о винограднике, о тех, кто сколько заработал и так далее. Я считаю, что он приводил примеры из капиталистического устроя. Все апостолы имели свой небольшой бизнес. Правильно? Кто-то ловил рыбу, кто-то бабки получал, собирал. Ну, это тоже бизнес был. Вот. Кто-то одно дело, кто-то другое. У них у всех был свой небольшой бизнес. Они, в принципе, как бы ни на кого не работали на самом деле. Они работали на себя.
Но ведь Христос, насколько мы видим, говорит, даром получили, даром и давайте, приводит массу примеров про вдов, про сирот, про я не знаю, другие какие-то вещи, неимущим, опять же, кормит бесплатно людей. Не является ли это элементами какого-то социализма? Исцеляет людей?
Америка при капиталистическом устройстве посылает больше всего гуманитарной помощи в мире, чем весь мир вместе взятый вообще. Америка заботится о вдовах, о сиротах, о неимущих, да, очень хорошо. То есть мы не можем сравнить пенсию в Белоруссии, там, России или в Украине с обеспечением, которое имеют люди здесь. Да, может быть, не сильно много, но живут вполне в достатке. Я вижу бабулек, которые приезжают, которые здесь ходят у нас по Санта-Монике, что и как, то есть все довольны, все счастливы на самом деле, да. То есть здесь средний класс, да, он несет большую ношу, да, это налоги, это, знаете, сборы, все, ты за все платишь. Но люди, которые действительно нужаются, а это вдовы и сироты, Америка о них очень хорошо заботится. Вот, это один из главных вопросов, который, знаешь, та страна, которая не будет этого делать, будет проклята. Та страна, которая это делает, будет благословенна. И еще один очень важный вопрос, почему я голосую именно за президента Трампа. Тут вопрос Израиля. Понимаешь, благословляющий меня будет благословен. Трамп – это единственный президент, который за 71 год признал Иерусалим столицей Израиля. Понимаешь, единственный, который не побоялся, который это сделал. Для израильского народа это вообще, это только за это мы должны за него голосовать. То, что его не любят, это хорошо. Понимаешь, потому что написано «горе вам, что вас все любят». Все будут любить Антихриста. Он будет такой сладкий, такой хороший, такой душка, что все скажут «это наш». Трампа многие не любят, и это хорошо, это наш президент.
В своем видео на Фейсбуке из этого участка для голосования ты отметил, что не будешь голосовать за послабление, допустим, вот, правил смертной казни, проведения смертной казни, либо других каких-то выпусков заключенных из тюрем, что мы видим зачастую, особенно в последнее время, происходит в более демократических штатах. Как ты аргументируешь свою позицию за, я так понимаю, за смертную казнь и за заключение, длительные заключенных в американских тюрьмах?
Смертная казнь применяется в крайних случаях, да? То есть, это человек кого-то убил, и, скорее всего, не одного человека. Он убил уже несколько человек. Это патологические убийцы. То есть, смысл, если мы не будем сейчас спорить, Ветхий Завет, Новый Завет, да? Но я считаю, а смысл их держать в тюрьме? То есть мы все равно человека обрекаем на смерть, только на медленную, да, и он будет 70 лет, и мы будем за это платить, или к нему применят смертную казнь, что в принципе будет останавливать других людей от совершения подобных преступлений, потому что он знает, что за это вешают, отравляют или там расстреливают или что-то это самое. Вот. Сегодня в Калифорнии настолько ослабленная система наказания на самом деле, они хотят ее еще ослабить. И тут и так не наказывают. То есть год дают, из них человек просидит, может быть, неделю. Вот, потом его выпустят, скажут, что или коронавирус, или места нет в тюрьме, или денег нет, или еще чего-то нет. То есть делается все, чтобы преступники ходили по улице. У нас сегодня, вы знаете, ношение оружия незаконное перевели в разряд административной ответственности. Это сегодня не преступление. Знаешь, то есть очень много законов, которых вы просто не знаете, и ну, широкий обыватель не интересуется. Все направлено на то, чтобы больше криминала было на улице, было больше наркотиков, было больше беспорядка, тогда можно легче управлять.
Ну хорошо, в Новом Завете, который ты как пастор евангельский проповедуешь своим прихожанам, мы не видим примеров, где Христос, либо ученики учили о том, что человека нужно за его преступление убивать, отнимать жизни здесь на земле. Наоборот, мы видим, что ученики учат, или Христос сам же учил о том, чтобы подставить щеку обидчику, простить его, собирая таким образом горящие уголи. Как с точки зрения Нового Завета ты вот аргументируешь идею смертной казни?
Ну, смотри, Руслан, вот эти все разговоры, подставь одну щеку, когда тебя ударят по второй, ты хоть кого-то знаешь, кто вот сейчас пойдет, там, где BLM что-то делает, да, когда протесты начнутся, они опять, скорее всего, что начнутся, пойдет, подставит одну щеку, ему выбьют или сломают челюсть, потом поставят вторую и скажет, вот это я вот исполню волю Божию. Никто это не будет делать. Понимаешь? Точно так же, как и нету людей, где написано «вырви глаз, отруби руку», я не вижу ни одноглазых, ни людей с одной рукой в церкви. Когда Христос висел на Христе и проповедовал как бы обоим преступникам, которые были рядом с ними, он не лишал их наказания. Он сказал, ты будешь сегодня со мной, ты будешь со мной сегодня в раю на небесах, но ты умрешь. То есть он и сам принял это наказание, но мы не о нем. Эти оба преступника, которые были рядом с ним, умерли физически. Но один обрел вечную жизнь, второй попал, ну, тоже обрел вечную жизнь, только в аду. Вот так вот. Он их не лишил наказания. Хотя человек его принял.
Но с моей точки зрения, все равно получается, люди, которые не пойдут в толпу протестующих и не поставят вторую щеку, если они должны были быть там, да, допустим, Они, получается, мы, получается, не можем назвать себя настоящими христианами, потому как раз-таки Христос и ученики, они все практически умерли не своей смертью. И вот вторая часть моего вопроса. Не считаешь ли ты, что потому как церковь не полностью исполняет закон Христов, мы видим волну антагонизма и этих же протестов и сожжения церквей по всей Америке и так далее? Если бы, другими словами, церковь исполняла бы вот этот закон Христов, то, конечно же, многие священники были бы сожжены, растерзаны, как в дни Нерона того же, да? Но в то же время церковь показала бы настоящую силу в этой всепрощающей любви, и что-то человеческое тронулось бы в сердцах этих белоемщиков, потому что, вот я читаю статистику, самый быстрорастущий сегмент американского населения в Америке, это, в том числе по политическим предпочтениям, это молодые люди, секулярные, они хорошо, если они агностики. Но большинство из них, они не ходят в церковь, не признают никакую религию. То есть это самое быстрорастущее крыло американского общества. Через 10, 20, 30 лет ситуация, если не изменится, Америка превратится во вторую Швецию.
Вот тут ты совершенно прав. Если бы мы все были на своем месте, если бы церковь не закрывала бы, как говорится, свои уста и продолжала бы говорить, за аборты, когда нам это все навязывалось, продолжала бы говорить, что почему, когда у гомосексуалистов сегодня больше прав, чем у церкви, почему Божий закон убрали из школы, почему запретили молитву, почему сегодня я, отдавая детей в христианскую школу, ну, как бы на меня все общество смотрит, говорит, вот вы что, с ума сошли, что школы, что ли, нет, понимаете? Мы точно так же с этим сталкиваемся, и да, вы правы, если бы церковь была на своем месте, сегодня бы Байден не баллотировался бы. Сегодня социалисты бы вот эти не разгуливали бы, сегодня бы не было вот этой безотцовщины, да, то есть если были и церковь, и родители на своем месте, и семья была бы по, как говорится, по Божьему эту, да, этого всего бы не было бы или было бы намного меньше. Ты абсолютно прав, да, церкви нужно встать и стать церковью, и быть настоящим как бы светом Божьим, а не сборищем, знаете, религиозных каких-то, ну, людей, скажем так, я не буду углубляться. Дальше, есть, конечно, американская церковь, которая продолжает, которая стоит, но на сегодняшний момент, видите, сегодня такая ситуация, что неверующий человек мне сегодня пишет, я в первый раз, он, ну, видимо, что еврей, он говорит, я в первый раз за 62 года помолился Богу, чтобы выиграл Трамп. Понимаете, то есть сегодня неверующие люди готовы уверовать, принять, чтобы только вот этого не случилось. Они больше, чем, может быть, христиане обращаются сегодня, они больше начинают понимать, что, знаешь, как один из пророков сказал, что это будет uncomfortable revival.
Хорошо, за кого ты голосовал?
Конечно, за Трампа. Я не могу голосовать за людей, которые, ну, как говорится, насаждают нам антихриста и социализм.
С точки зрения библейского учения, почему именно Трамп? И может ли перечислить, допустим, 3, 4, 5 каких-то...
Ну, первое. Опять же, вот я только что сказал. Я не могу голосовать за тех, которые поддерживают реальный дух антихриста. Да? За Трампа я могу голосовать, потому что он признал Иерусалим, он поддерживает семейные церкви, он поддерживает сегодня церковь. Да? Вот. Я не говорю, что он идеальный, никто не идеальный, да? Вот, ну, такой он экстравагантный человек, но у нас нету третьего кандидата. Может, был бы третий, был бы он другой, был бы это, но сегодня у нас совершенно четко или тьма, или Трамп. Все, я не говорю, что он идеальный. Вот, ребят, но мы не можем голосовать за социализм, за эту красную чуму, за, как его называли, призрак коммунизма, да, как писал Маркс, ходит по Европе, призрак коммунизма. Сегодня он в Америку приперся. Вот, мы не можем этого допустить. Просто это молодежь, которая с ума сходит, да, которым многим платят, а многим просто мозги затуманили. Вот. Но мы должны твердо стоять, твердо просто отстаивать свою позицию, потому что это наша земля, это наша страна, мы за нее ответственны сегодня. Мы должны встать, поднять свое ленивое тело, да, свою плоть и пойти проголосовать. Кстати, зарегистрироваться можно прямо на участке. Желательно, если паспорт с собой есть, а там же зарегистрируют, и там же проголосуешь.
Считаешь ли ты Трампа христианином или не обязательно считать его христианином, чтобы за него проголосовать христианину?
Я не считаю его христианином. Ну, как бы я не могу сказать, что он христианин. И я, честно говоря, не знаю его так хорошо, чтобы как бы это самое. Но это царь, и у нас есть сегодня выбор. и мы должны помазать царя на царство. Если кто-то хочет взять на себя ответственность и помазать Байдена, боже упаси, то я, ну, Бог будет с ним разбираться потом, и с Байденом, и с теми людьми, которые его поддерживают. Как он разобрался и с СССР, и со всеми остальными.
У меня последний, наверное, вопрос к тебе. Мы уже говорили много о христианстве, о Библии и оружии. Так как, напомню, ты являешься не только пастором церкви, но и волонтером, капелланом в департаменте шерифа округа Лос-Анджелеса. Вопрос такой. Многие у нас здесь в Сан-Франциско, да и наверняка у вас в Лос-Анджелесе, Беверли-Хиллз, в Нью-Йорке, в Сиэтле забивают, заколачивают окна своих магазинов, бутиков перед вот ночью после голосования, после объявления результатов. И многие готовятся к каким-то беспорядкам, которые мы видели в мае, в апреле, в июне этого года. И я подозреваю, что, возможно, если выиграет Трамп, то будут беспорядки организованы с той стороны. Если выиграет Байден, то вполне возможно, республиканцы тоже возьмутся за оружие. Ты как пастор и как человек, который ну, приближен к правоохранительным органам, что порекомендуешь людям делать за вот буквально сутки или даже меньше перед выборами в этом смысле?
Мой начальник попросил нас всех молиться за них. Это номер один. Два. Примите меры предосторожности. Если у вас как бы есть что принимать, то просто на всякий случай будьте осторожны. Если есть, как бы, у вас должно быть как бы варианты эвакуации. Я не знаю, насколько близко, допустим, вы живете к местам, где может все это начать происходить, но нужно иметь мудрость. Понимаешь, мудрые девы имели масло, немудрые девы побежали за маслом, а масла не оказалось. Поэтому просто пусть даст вам Бог мудрости и в использовании оружия, и в защите, и сохранности своей семьи, и как бы во всех остальных вопросах.
Спасибо, Олег. Я напомню, что с нами был Олег Гулин из Лос-Анджелеса, пастор протестантской церкви, а также по совместительству капеллан, пастор-капеллан для шерифс-департамента округа Лос-Анджелеса. Спасибо, Олег.
Все. До свидания, с Богом.